На этой неделе мы читаем очередной шестой недельный раздел книги Бытия, раздел Толдот, буквально «Порождение». И весь этот раздел рассказывает именно о том, как переходит порождение, как передается линия традиции. И он рассказывает о рождении Исхака, Эсава и Якова, о продаже первородства, о благословении, о том, как в конце концов был избран Яков, а не Эсав. И здесь у нас есть несколько очень важных моментов. Отметим прежде всего, что Эсав родился в еврейской семье. Его отец еврей Ицхак, его мать еврейка Ривка. И тем не менее сам он перестает быть евреем. Потому что в процессе формирования народа, в процессе жизни праотцов, еврейство как бы было семейной вещью. Тот, кто оставался в семье Авраама, тот оставался евреем. Тот, кто уходил из семьи Авраама, тот переставал быть евреем. И в этом смысле Яков остался евреем, а Эсав нет. И Тора подчеркивает, что Яков и Эсав в детстве были похожи, но потом их пути совершенно разошлись. Как сформировались два таких столь разных типа? Дальше традиция считает, что от Эсава, в духовном, конечно, смысле, не в физическом, происходит Римская империя и христианство, и что Римская империя, христианская цивилизация Запада, это есть как бы воплощенный Эсав, душа Эсава. А Яков совершенно другой человек. Как они столь разные сформировались? Каббала объясняет эту двойственность тем, что в Ривке, матери Якова и Эсава, и, кстати, в конце раздела Тора как бы подчеркивает, что Ривка – мать Якова и Эсава. Так вот, традиция подчеркивает, что в ней есть два аспекта. С одной стороны, у нее есть аспект хеседа. Мы помним, что когда Элиэзер, ну или там слуга Авраама, пошел выбирать Ривку, то критерием, которым был для выбора, то, что он попросил ее напоить его самого, она сказала: «И тебе дам воды, и верблюдов твоих напою». То есть это была девушка, способная на огромный хесед, на милость по отношению к окружающим, на помощь окружающим. Другим ее аспектом был универсализм и космополитичность даже, унаследованная из семьи Нахора. И элементы и того, и другого, конечно, передаются обоим сыновьям. Но все-таки произошло некое разделение. Когда хесед Ривки соединяется с гвурой Ицхака, а мы обсуждали в наших аудиозаметках в прошлом году, что Ицхак – это категория гвура. Так вот, когда хесед Ривки соединяется с гвурой Ицхака, то появляется тиферет, синтез хеседа и гвуры. И это Яков. А когда, наоборот, универсализм соединяется с гвурой Ицхака, то получается Эсав. Причем здесь не просто универсализм, а арамейский универсализм. Дело в том, что мы говорили еще в прошлый раз о том, что семья Авраама символизирует национальный подход, а семья Нахора, из которого происходит Ривка, из которого происходят жены праотцов, она символизирует универсалистский подход. Но семья Нахора, которая думала, что она проведет универсалистскую идею человечеству, она, наоборот, стала очень быстро ассимилироваться в том чечестве, в котором она жила. И поэтому семья Нахора, и Нахор, и Лаван позже, Тора называет их арамейцами. Не потому, что они происходят от Арама. На самом деле, Арам – это совершенно другой народ. Это не народ Иври, не народ Эвера. В родословных, которые дает нам Тора, ясно прописано, что арамейцы – это одна линия, а Иври – еврейская линия, и в частности Терах, и Нахор, и Авраам, это другая линия, другой род. Но тем не менее, поскольку они живут в Араме, они арамеизировались. А Арам – это символ хитрости, изворотливости, обмана. И не случайно потом Лаван, который обманывал Якова, называется все время Лаван Арамеец. И вот эта вот универсалистскость и хитрость и обман в соединении с Гвурой Ицхака дают Эсава. Жесткого, воинственного, при этом универсалистского, желающего захватить весь мир. И при этом несущему человечеству правильные, многие правильные идеи, но при этом совершенно жестокого. И вот это и есть, по сути дела, римская цивилизация и дальше происходящее из него христианство. Интересно отметить, что Римская империя, которой именно гвура, жесткость, насилие являются внутренним свойством, она чувствует, что ей нужно принять религию, которая провозгласит милость. И поэтому она принимает именно христианство, чтобы хоть некоторое добиться равновесия. Но, конечно, христианство с его проповедью полной милости и всепрощения, оно было только внешней частью западной цивилизации. Если мы посмотрим на историю Запада, то мы увидим там гораздо больше жестокости и насилия, чем милости и всепрощения. Параллельно можно отметить, хотя это сейчас другая тема, что Ишмаэль, сутью которого является как раз милость и хесед, только хесед ложный, хесед прежде всего по отношению к самому себе, то есть разврат. И это внутренние свойства, внутренние жажды Ишмаэля, это легко увидеть по его сказкам «Тысяча одной ночи», по его представлениям о рае, по всем его, то, что любимо его сердце, это всегда вещи, связанные с развратом. Он выбирает себе религию жесткости, ислам, которая будет его держать хоть в некоторых рамках, а иначе все вообще пойдет в разнос. Так вот, возвращаясь к Эсаву, и точнее к разнице между Эсавом и Яковом, Каббала объясняет эту разницу как разность, как двойственность Ривки, две черты в ней, которые одна была унаследована Яковом, а другая унаследована Эсавом. И в этом смысле, хотя между Яковом и Эсавом есть конфликт, в конце концов, оба они нужны для развития человечества. Без Якова, без Израиля, а Яков это именно Израиль, без этого человечество не сможет продвигаться, без этого человечество не получит божественного откровения, монотеизма, Торы. Но и без Исава человечество не сможет нормально развиваться. Он тоже нужен для распространения, расширения, продвижения цивилизации. Разница только в том, вопрос только в том главный, кто из них будет первенцем. И вот это является критически важным для развития человечества. Если первенцем является Яков, то отношения в мире будут правильные. То есть тогда духовная и божественная мораль будет стоять выше, чем технология, завоевание, распространение. И тогда они будут правильно соотноситься. Если же Эсав будет выше, то технология и захват будут стоять выше морали. И тогда человечество разрушается. То есть спор между Яковом и Эсавом – это спор о первородстве. И он именно таким вот представлен в Торе. На самом деле отметим, что спор между Яковом и Эсавом очень сильно отличается от предыдущего спора между Ицхаком и Ишмаэлем. В споре между Ицхаком и Ишмаэлем, в конфликте Ицхака и Ишмаэля, это решается родителями. Авраам и Сара решают, как будет взаимоотношение. Именно они выгоняют Ишмаэля. Именно они его отделяют. Потому что Ишмаэль – это тот, кто должен развиваться отдельно. Еврейский народ не может развиваться по-настоящему, когда Ишмаэль вместе с ним в его стране. Здесь есть отдельность. Потому что здесь конфликт – это конфликт существования. С точки зрения Ишмаэля Ицхак нелегитимен. Потому что если Ицхак легитимен, Ишмаэля нет места. Он тогда сын рабыни, а не сын госпожи. И поэтому Ишмаэль стремится высмеять Ицхак, он стремится уничтожить его. Он не может с ним смириться, как с полноценной вещью. И это проявилось в исламе. Например, христианство преспокойно считает иудаизм своим источником, преспокойно считает еврейские тексты священными, и древняя еврейская история принимается христианством. В отличие от этого, ислам не признает текст Танаха за священный, не признает, что на Храмовой горе существовал храм, а считает, что там была мечеть Амара, а до нее тоже какое-то священное место, но уж никак не иудаизм. Не признает еврейского существования. В этом смысле ислам гораздо дальше от иудаизма, чем христианство. Потому что с христианством у нас другой спор. Мы на самом деле оба признаем другого. У Ицхака, у Якова и Исава спор – это только спор о первенстве, но они признают друг друга братьями в несравненно большей степени, чем Ицхак и Ишмаэль. И поэтому конфликт с Исавом – это конфликт взаимоприятия первенства. Если Исав принимает первенство Якова, то Исав нормально развивается. Если Исав отрицает первенство Якова, то он сам не может развиваться нормально. И в истории человечества в некоторый момент действительно Исав перенял у Якова религию через христианство. И в дальнейшем, в нашем сегодняшнем мире, прежний давний конфликт о первенстве, в общем-то, очень сильно усиливается. Казалось бы, он сошел на нет, казалось бы, у каждого своя область. Но на самом деле евреи, возвратясь в Святую Землю, снова начинают новый аспект иудаизма. Оживляют иудаизм и универсальный аспект иудаизма. И, в общем-то, в перспективе у нас будет очень сильная напряженность с христианством, не в смысле физическом, наоборот, физически мы друзья с христианским миром в области материальной, а в области духовной. Признает ли христианство снова первенство иудаизма? В некотором смысле христианство именно в 20 веке, даже уже в 20 веке, начало делать шаги в этом направлении. И от того, куда пойдет христианство дальше, зависит, в общем-то, и судьба христианства, и пути развития человечества.